Письмо шестое. Мой дорогой Гнусик, приятно узнать, что возраст и профессия твоего подшефного не мешают призвать его на военную службу. Желательно, чтобы он находился в полнейшей неуверенности, и воображение его кишело противоречивыми картинами будущего, рождающими то страх, то надежду. Ничто не защищает человеческую душу от врага лучше, чем тревога и неизвестность. Враг хочет, чтобы люди сосредоточились на своем деле. Наша задача — поддерживать их мысли о том, что может с ними случиться. Твой подопечный, конечно, знает, что он должен послушно следовать вражьей воле. Конечно, враг имеет в виду, что человек должен терпеливо принимать те горести, которые выпадают ему сейчас, тревогу и неизвестность настоящего. Как раз в ответ на эти горести он должен сказать: «Да будет воля твоя». И за то, что он ежедневно несет именно этот крест, и получит он хлеб насущный. Твоя задача в том, чтобы подопечный никогда не думал о своем теперешнем страхе, как о возложенном на него кресте, а думал о предметах своего страха. Заставь его воспринимать их как кресты. Заставь его забыть о несовместимости пугающих его опасностей, о том, что все разом они не могут на него свалиться. Заставь его настроиться на то, что в будущем он вынесет их стойко и терпеливо. На самом деле почти невозможно проявить истинное смирение перед лицом судьбы, у которой дюжина гипотетических обличий. Там, кто пытается это сделать, враг не оказывает значительной помощи. Смирение же перед теперешним, подлинным страданием, даже если это страдание только страхи, не остается обычно без помощи свыше. Здесь действует важный духовный закон. Я уже объяснял тебе, что ты можешь ослабить молитву подопечного, переключив его внимание с врага на собственные представления о нем. И страхом легче управлять, если мысли человека переключены с предмета страха на сам страх. Причем страх этот воспринимается как нынешнее и нежелательное состояние. Если же он сочтет страх возложенным на него крестом, он неизбежно сочтет его и душеполезным. Таким образом можно сформулировать общее правило. Если разум подопечного работает на нас, отвлеки его от самосознания. Если же разум работает на врага, сосредоточь его на себе. Пусть обида или женское тело так увлекут его, что ему и в голову не придет подумать: «Я разозлился» или «Я поддаюсь похоти». И напротив, пусть мысль «Я становлюсь набожней» или «Всех милосердней» так поглотит его, что не оторвет свой взгляд от себя, не обратит его к врагу и ближним. Что касается его общего отношения к войне, ты не должен слишком полагаться на ту ненависть, которую люди так любят обсуждать в христианской и антихристианской печати. Когда подопечному очень плохо, конечно, стоит разогревать его злобные чувства к немецким лидерам. Это хорошо. Но обычно это всего лишь мелодраматическая или мифическая ненависть, направленная против каких-то воображаемых козлов отпущения. Он никогда в жизни не встречал этих людей. Это все образы, скроенные из газетных сведений. И результаты такой выдуманной ненависти часто для нас огорчительны. А из всех людей англичане в этом отношении самые прискорбные тряпки. Они как раз из тех ничтожеств, которые вопят, что всех пыток мира мало для их врагов, а потом отдают чай и сигареты первому же раненому немецкому пилоту, оказавшемуся у их кухонной двери. Как бы ты ни действовал, в душе твоего пациента всегда есть и доброе, и злое. Главное – направлять его злобу на непосредственно ближних, которых он видит ежедневно, а доброту переместить на периферию, так, чтобы он думал, что испытывает ее к тем, кого вообще не знает. Тогда злоба станет вполне реальной, а доброта мнимой. Нет смысла разжигать в нем ненависть к немцам, если в то же время в нем растет пагубная доброта к матери, к начальнику на работе и к соседям по трамваю. Представь себе пациента в виде концентрических кругов, из которых центральный – его воля, следующий – разум, а затем – фантазия. Вряд ли можно из всех кругов выхолостить все, несущее печать врага. Но ты должен подталкивать добродетели от центра к краю, пока они не обоснуются в круге фантазии, а желательные нам качества – в круге воли. Только дойдя до воли и став привычками, добродетели действительно опасны для нас. Я, разумеется, имею в виду не то, что подопечный считает своей волей, когда он рвет, мечет и обретает решимость, стиснув зубы, а подлинный центр его – то, что враг называет сердцем. Ни такие добродетели, окрашенные фантазией, одобренные разумом, даже пылко любимые, не уберегут человека от отца нашего. Он только кажется еще смешнее, когда к нему попадет. Твой любящий дядя – Баламут.